Больше других, кто может повлиять на развитие событий. В эфире «Действующие лица искусства».
Точно так, действующие лица. Здрасте, Оксана Парик, Слава Борецкий.
Добрый день. По традиции сразу напоминаю наши координаты. Они неизменны. Телефон эфирный 495-633-5565. Номер нашего WhatsApp 925-633-5565.
До 11 февраля, дорогие друзья, в Московском музее современного искусства на Гогольском бульваре проходит первая в России персональная выставка художника Александра Косолапова. Спешите видеть, всего 2 недели. Это, конечно, событие в художественной жизни столицы. И сегодня мы очень рады приветствовать Александра Семеновича у нас в студии. Александр Семенович, здрасте.
Добрый день.
Здравствуйте.
А первая ли большая такая выставка в России?
Это первая выставка, первая моя выставка, плюс она ретроспективная выставка, потому что был проект воссоздать этапы или периоды моего творчества. Ну, в частности, я уехал в 75-м году, но в начале 70-х я был один из пионеров русского поп-арта. И затем, где, с 73-го года, с художниками Комар Меламед мы готовились сделать первую выставку соцарта. Она не произошла, значит, это был уже ранняя работа соцарта. И те работы, которые уже были созданы в Нью-Йорке, и которые имели потом какой-то резонанс, и дали эти выставки во многих музеях мира, Гугенхайм, Новый музей, Помпиду и так далее, и так далее. И, конечно, Россия.
Но список выставок нам просто времени не хватит сейчас перечислять.
За 40 лет.
Которые там происходили. А я вычитал, что... я могу ошибаться, но такой роль... серьезную в вашем становлении сыграл класс Олденбург, которого вы обратили внимание, будучи еще в Советском Союзе.
Я получил классическое образование, как я всюду пишу и говорю в интернете, не в интернете, в прессе или в интервью. То есть, будучи еще ребенком, я попал в сталинские школы, это МСХШ, это по типу балет при Большом театре или Гнесинская. То есть, нам даже платили стипендию.
Суриковская школа?
Да, имени Сурикова, МСХШ. Затем я окончил Строгановку по классу монументальной скульптуры. Затем я уже по окончанию стал работать в системе Союза художников, в фонде художников. Но как художник это все развивалось в таких академических, что ли, форматах, и вообще роль художника в России, она была лимитирована тем, что государство нанимало художника, но... концепцию или идею, оно выдавало свою. То есть нас использовали практически как руки.
Да. Исполнители.
Да. Исполнители, да. То есть идеологический контроль, он был со школьных лет. Даже со школьных лет. Теперь, когда я стал свободный художник и никому ничем как бы не обязан, то мои взоры обратились на самого себя, и что же все-таки я вижу, когда вижу предмет, как я его должен изображать, и так далее, и так далее. Дело в том, что американский поп-арт это был очень серьезный, что ли, вклад в мировое искусство в те времена, потому что абстрактный экспрессионизм, как мы знаем, Ротко и все, это были такие медитационные, индивидуальные движения, так сказать, души художника и так далее, и так далее. Вот, а в Америке в 60-е годы стали распространяться идеи такого канадского философа Маклюна, Global Village, Media, это Message и так далее. Я думаю, эти идеи попали, конечно, в головы и Уорхола, и Джаспера Джонса, и, конечно, Олденбурга, и все прочее. В общем, короче, это совершенно новый взгляд на предметы, как бы не индивидуальный, а какого-то рода коллективный, ну, как бы в концепции Global Village. То есть идея, что мы все объединены чем-то, и мы должны быть объединены новым языком. И вот эта демократизация искусства, она сразу охватила какую-то группу художников. И эта идея меня очень сильно увлекла, и я вот как бы стал проповедником ее на русской, что ли, почве. И в это время я сделал ряд вот объектов. Это была дверная ручка, это была мясорубка, это была...
Щеколда.
Щеколда, да. Это были спички, ну и так далее, и так далее. В общем, это вот был мой первоначальный вклад. Я их делал из дерева. Большинство материалов я находил на помойке. То есть это как бы совершенно... отчасти стрит-арт, возможно.
И чуть-чуть резюме.
И во многом резюме, совершенно верно, потому что я инкорпорировал готовые куски, там моя работа представлена. Когда я объясняю сущность этой работы, я говорю, да, это резюме, безусловно, резюме, да.
Ну, смотрите, это же очень интересное соединение. То есть, по сути, соединилась философия и ваша академические... выверенная просто школа, и это произошли некие столкновения, которые дали новую художественную реальность, новый художественный язык.
Абсолютно верно. Даже более того, я скажу, что когда уже я попал в Нью-Йорк и как бы более-менее огляделся, то у меня не было возможности заниматься скульптурой, чисто, так сказать, материально не было средств Но я переключился на живопись, и это совпало еще с течением постмодерна. Постмодерн – это идеология цитирования, где авторский текст скрывается за уровнями, леерами. Персональность в данном случае уходит на задний план. И вот, так сказать, вот в данном случае большая школа и мастерство мне позволили сразу включиться в рыночный проект.
Ну, вы знаете, что касается индивидуальность, не уходит на задний план. Индивидуальность здесь выступает в качестве выбора.
Совершенно верно. Но я хотел сказать, автор прячется за чужие маски. Это вот...
Уорхол. Но маски он выбирает.
Уорхол.
Ну, Уорхол, он сразу. Не пост...
Он главный.
Уорхол вообще главный.
Потому что... Я про то и говорю.
Потому что Уорхол главный, я думаю, что... Кстати, вот каталог мне писал Картер Ратклифф, он создатель первого каталога для Энди Уорхола, и он с ним дружил и рассказывал многие интересные вещи. Уорхол действительно первый социальный художник. Вот, в его книге «Философия Уорхола», не «Философия Уорхола», одна из его книг, там описана встреча его на каком-то партии с Ротко. Значит, люди там сидят, художники, компания, все тепло. И вдруг он приходит, встает Ротко, подходит к хозяйке и говорит, если ты этого мерзавца не уберешь отсюда, то я с тобой больше не разговариваю. В общем, совершенно московские сцены. Я был просто в полном восторге.
Художники везде одинаковые.
Потому что, я не знаю, сколько раз мы участвовали в каких-то потасовках, но все они не имели как бы персональный характер, а во многом идеологический характер.
Ну,
так что это как бы в крови. Так что это очень... Это жизнь богема. Это совершенно прекрасно.
В 75-м году, Александр Семенович, вам 32.
Да.
Вы уезжаете практически в неизвестность.
Да.
И в то время уезжали навсегда.
Да.
То есть ну, было понятно, что вы не вернетесь. В 75-м году не вернетесь.
Конечно.
Железный занавес.
Да.
А, обрубили.
Да.
Приехали туда, и интеграция в художественное пространство была тяжелым. Процесс.
Вы знаете, что это было вообще безумно тяжелое состояние. Даже, вы знаете, он совпадает со многими причинами. Ну, во-первых, экономические причины. Потом язык. Приобрести язык – это не так просто.
А вы ехали без языка?
В школе, в институте немецкий. Я, правда, был в оккупационной армии в Германии и там немножко практиковал в художественном клубе, где я работал художником с уборщицами немецкими.
ГСВГ! Группа советских войск Германии.
Группа, да. Это очень удивительно, потому что когда Картер Ратклифф стал писать мою биографию, то выяснилось, что он попал во Вьетнам, тоже будучи искусствоведом. Он окончил массу филологов, все прочее. Наконец они его загнали. Точно как и меня, и я попался, и меня погнали. То есть во многом, вы знаете, вот биографии людей нашего поколения здесь и там, через океан, очень сходны во многом, очень сходны. Период холодной войны, и вот как это...
И как? Ну, вы в JFK приехали, там, я не знаю, ну, наверное, в Нью-Йорк прилетели. А сошли с трапа, дальше что? Куда?
Эта история немножко не так начинается. Во-первых, выехать можно было только имея какую-то принадлежность к еврейской культуре.
Через израильские,
да. Я поехал через израильские каналы, но на ранних еще этапах я сошел с этих каналов, и какая-то еврейская организация американская взяла меня под свое крыло, и я 6 месяцев прожил в Риме. Это было не так плохо. Я... видел Сикстинскую капеллу до реставрации, я видел Ватиканские музеи, я видел... То есть это была блестящая посадка, а потом как бы тихонько разворачивалась жизнь уже, да. Ну вот главное это культурная адаптация. И я стал изучать английский язык, Голливуд, культуру американскую. Но мне было очень намного проще, потому что Нью-Йорк – это очень все-таки город, где существует, как называется, левый дискурс. То есть все идеи, которые мы осуществляли там или пытались осуществить в соцарте, они находили приложение. То есть наша вера в то, что идеологию надо размывать, ее надо выявлять, и все прочее, и прочее. Вот. Это было понятно. А потом надо сказать, что все-таки Голливуд – это часть мировой культуры, потом американское искусство в ту пору было тоже частью мировой культуры, ну, современной, естественно. Это все дошло достаточно мягко, достаточно, что ли, плавно.
А рыночные ситуации вам сразу стало понятно?
Вы знаете, мне очень повезло в жизни, потому что моя жена была биолог. И, наверное, это были единственные востребованные люди на рынке. И
еще.
Я написал в своем каталоге, что вот я обязан вообще своему становлению, ну, прежде всего, матери моей, а потом Людмиле Бардиной.
Через биологию произошло все.
Да.
У нас остается минутка до перерыва. Я думаю, что мы развернемся в марше уже буквально через полторы минуты, когда мы уйдем на анонс. Я просто хочу обратиться к нашей аудитории любимой и напомнить, что в Московском музее современного искусства на Гогольском бульваре до 11 февраля есть еще время, есть еще 2 недели. Но спешите видеть, потому что это первая мощная ретроспектива Александра Семеновича Косолапова, что бывает крайне редко,
поверьте,
а у нас впервые.
Да, и поверьте, вы испытаете совершеннейший шквал эмоций от этой выставки.
И не один, я
И понимаю. Не один, да. Если еще учесть, что...
13 шквалов.
Одновременно с этой выставки еще проходит выставка «Малевич. Не только черный квадрат». Если вам удастся совместить и то, и другое, просто будет взрыв.
Я бы не знаю. Это слишком. Надо чередовать. Вот. Но Оксана права. Итак, все на Гоголевский бульвар, а мы сейчас уйдем не на Гоголевский бульвар, а в перерыв на полторы минуты, вернемся к нашему триалогу. И в том-то и дело. За кадром вот самое интересное происходит. Хочу напомнить, Александр Семенович Косолапов у нас сегодня до 11 февраля на Гоголевском ретроспектива мощнейшая. Сколько работ там?
120 работ.
120
работ за... Какая, мой любимый вопрос, какая самая старая работа? Какой год?
Ну, я думаю, что 71-й где-то. 70-й.
То еще советский период, конечно.
Ну, ранний поп-арт.
И самая новейшая.
И новейших там мало, но я думаю, что 2010-й,
2011-й. Значит, 71 по 2010 год.
Ну, около 40,
пожалуйста,
около
вот вам
40 лет. Да.
Я не могу пропустить этот момент, то, о чем мы говорили за кадром, что называется. Вы сказали о Верещагине как о недооцененном художнике. Вот сейчас у вас ощущение... Назовите хотя бы несколько художников, которые вы считаете, что в нынешнем контексте времени они заиграли по-новому и показали какие-то иные смыслы, которых мы раньше не видели. Верещагин, да, это здорово.
Ну, относительно Верещагина, тут следующее. Реализм, он очень хорошо исследован, спахан, весь, как говорится, описан и все прочее, но... Мы живем в ситуации как бы войны и нового столкновения идеологии и религии. Никто нам не дал такой феноменальной картины этого страшного мира или страшной войны, которую вели русские, в такой обнаженностью. Мы же смотрим террористические акты или в Кабуле, Афганистан, в Сирии, передаются телевидение или съемки. Но такой художник, как Верещагин, реалист, такой мастер, он показывает нам не кровь, он нам показывает состояние, которое приводит, реально заставляет наши нервы, жилы все напрягаться. Это очень серьезно и очень сложно показать. То есть я считаю, этот художник один из самых современных. И если его показать правильно, то он может удивить весь мир. Просто это зависит от людей, как они его преподнесут.
Ну, согласитесь, что те теракты, которые мы часто видим просто в пространстве медиа, они стали для нас ежедневным кошмаром, который мы перестали чувствовать так остро. У Верещагина это обобщение. Это другой уровень.
Это другой уровень, да. Это он показал экзистенциальное напряжение войны и жестокость, необычную жестокость этого мира. Дело в том, что увлечение Востоком — это романтизм, Делакруа мы знаем, и много замечательных картин в Лувре представлено. Но вы представьте, если в Лувре бы в этих же залах показали Верещагина. То есть любой бы человек понял, who is кто. Любой бы человек понял. Вот это вот и есть мастерство. Вот как его подать и как его пропагандировать. А он великий художник.
Дирекция Лувра, увы, на это не пойдет.
И не только Лувра,
хотя готовится, забегая вперед, скажем, большая монографическая выставка Верещагина на Крымском в Новой Третьяковке. А вот возвращаясь вот к этой истории, мы чуть-чуть тронули этот вопрос, Оксана задала, по поводу, мне хотелось бы ее развить. Я имею в виду институции галеристов. Вот вы попадаете в середине 70-х туда. Прекрасно, супруга биолог становится на крыло раньше и представляется возможность как-то укрепляться и вам. А в то время, и ведь из Советского Союза такой волны эмиграции не было. А у них рынок, как я представляю себе, я могу ошибаться, весьма при всей открытости и демократичный, закрытый. Американцы очень блюдут свое пространство. А это и в музыке, это и в кино, это и в литературе. Полагаю, это и в изобразительном искусстве. И вдруг русский художник приезжает молодой. И как дальше? И как быть?
Ну, обстановка вообще в искусстве очень сложная. Проблема, насколько я вижу, есть, конечно, местный контроль или там дискус, то, что мы называем, он существует. Он существует не только в Америке, мы знаем, английское искусство, французское, немецкое. Но большая проблема заключена в том, что русские художники не готовы выйти на западный рынок или на западное видение культуры. В этом я вижу большую, как говорится, принципиальную разницу, потому что... Хотя бы одной из первых выставок я участвовал с очень хорошим немецким художником, и я его спросил, а что ты делаешь в Нью-Йорке, почему ты не в Германии? Он говорит, зачем, когда есть метрополия, зачем жить в колонии? Вот это замечательно. Это был конец 70-х годов. Он сказал, что Германия была метрополия, в колонии по отношению к Нью-Йорку. Но Нью-Йорк действительно сваливались люди, кто хочет крови и риска. Потому что ведь искусство очень много коммерческого. Вот мы знаем, что Мякин сидел в Париже. И довольно неслабо, по всей видимости, сидел.
Ну и потом переехал все-таки в Клаверак.
Да. Но я думаю, что вот не случайно, что приехал Комар Меламед, Косолапов, там Бахчинян. То есть мы
Соков.
Соков позже приехал,
позже, да.
Что художники, которые хотели себя, конечно, испытать на большой арене и на пространстве достаточно серьезного искусства, может быть, самого серьезного. Вот. Относительно пускали, не пускали. Ну, и, вот я сейчас коснулся эпохи постмодерна. И когда я стал писать, предположим, «Холсты», то первая моя выставка была распродана моментально.
Вот. Она в Нью-Йорке была?
Она была в Нью-Йорке, в галерее «Семафор». Цены были невысокие, но, тем не менее, sold out, все продано. Вот. То есть, что бы я хотел сказать, что к рынку определенному всегда можно в каком-то смысле приспособиться.
Но не изменяя себе при этом.
Но амбиции художника, они нас всегда заносят, мы хотим быть за облаками, мы хотим конкурировать с самыми высокими именами. И тут, конечно, выступают, конечно, национальные амбиции, и, конечно, Косолапову не дадут столько денег, сколько Джеффу Кунцу. Дело даже не в зарплате, а просто в инвестиции. И здесь выступает та сторона, вот почему китайское искусство выиграло вот это десятилетие по отношению к русскому искусству, потому что один момент, что так, Эй Вэйвэй, он там прожил в Нью-Йорке какие-то годы, за ним стояли большие все-таки вложения, и потом они мыслят стратегически, как поставить свое искусство на Западе. У меня парижская галерея, я неплохо знаю парижский рынок. Он весь был забит китайскими художниками. Я что-то не вижу, чтобы в России был какой-то интерес представить русское искусство в каком-то объеме, в каком-то реальном пространстве, с реальной концепцией. То есть этого не происходило. Поэтому нам приходилось пробиваться в одиночку и вырабатывать индивидуальную стратегию пробивания.
А не помогли ли вам середина 80-х, когда мы вдруг все стали страшно модными, когда ваши работы посвящены, где в качестве персонажного элемента было изображение Михаила Сергеевича Горбачева. Тогда 30 лет назад в Москве прошел первый аукцион «Сотбис» российских художников. Для них это был просто вот такой прорыв. В это время, когда у вас была уже большая, достаточно интересная художественная диаспора в Нью-Йорке русская, это никак на вас не повлияло? Не помогло ли? Идеология в данной ситуации.
Знаете, я вам расскажу такой факт. Я был редактор журнала «АЯ» в Нью-Йорке. И когда, значит, рухнула вот эта стена, Горбачевская перестройка, все бросились на новые рынки. Ну, в частности, Россия представилась как бы новой совершенно и политической, и географической, и финансовой возможностью. Кого только не было. Короче, приходили ко мне люди, они даже не покупали журнал «АЯ», они переписывали фамилии. Орлов, там, Целков,
Брускин,
Пурыгин. Они переписывали и ехали туда и закупали. Аукцион «Сотоби» не проиграл никакой роли в нашей карьере. Искусство – это вазелин. Вазелин для большого бизнеса и политики. Поэтому вазелин этот сработал только на 3-4 художников. Вот они как вазелин проскочили. А наша карьера была, значит, усыпана гвоздями и кровью. То есть мы вышли, мы пробились, мы стали. Но это не с помощью «Сотоби».
То есть это никак не повлияло.
Теперь дальше что произошло. Когда, значит, они поняли, что Россия не слишком готова идти туда, сюда, туда. Россию все забыли. И забыли и художников. И так сказать, Гриша Брускин здесь живет, а не в каких-то еще галереях. То есть художники вернулись сюда. Я тоже в какой-то момент вернулся сюда и стал работать с Гельманом на первом контракте, который, да, по себе мне все дали нефтяники. Вот. Но разговор идет не об этом. Разговор в данном случае должен быть, насколько русское искусство было принято как феномен на западном рынке. И здесь, кроме 2-3 имен, этого не произошло. И в этом смысле вот мы проиграли и китайцам, мы проиграли и там малайцам, и бразильцам, и кому только мы не проиграли. Если говорить о русском искусстве.
Китайцам лучше, их больше.
Их больше, да. Поэтому, русское искусство неинтересно на Западе, но интересны отдельные художники. Вот это сегодня ситуация.
Смотрите, ситуация ваших замечательных противопоставлений. А в нашем, вот в нынешнем контексте, какие противопоставления сейчас есть? Я смотрю, одна из моих любимейших работ, вот последних ваших, это «Смерть Татлина». А вот сейчас мы настолько... Ну, 100 лет авангарду, все понятно, мы смотрим бесконечные эти выставки, начинаем, слава богу, это все понимать. А не кажется ли вам, что у нас сейчас такое некое орыночнивание русского авангарда? И вот ваше сопоставление башни Татлина и
скелета,
это, в общем, об этом.
Ну, вообще-то это об этом, потому что наша конструкция – это такая же башня Татлина. По-моему, видно, что скелет – это тоже башня Татлина.
Да.
Немножко в другой
конфигурации. А башня Татлина – это скелет.
Да.
Так что я просто... Это мое искусство – искусство метафор. И я сближаю дальнее. Ну, что такое дальнее? Ленин и Кока-Кола. Это дальние вещи. И когда их сблизишь, вдруг они оказываются близкие, и вдруг у них какой-то есть общий ряд. И об этом можно говорить.
Но в «Смерти Татлина» сближение, очевидно, вечного и дальнего. Скелет вечен,
да.
А Татлин дальний.
Да, да, да? Совершенно верно.
Скелет же всегда.
Ну, как говорится, мы можем... О каждом произведении можно очень много рассказывать, или там автор может как бы...
Просто сейчас
говорить,
интересно, да. Тогда у нас вот эти противопоставления были более понятны, а сейчас, когда, в общем, Россия тоже так хорошо порезвилась в мире консюмеризма, вот сейчас эти противопоставления для вас каковы?
Но вы знаете, что...
Мы же все равно, как бы, простите, еще держимся за свою некую загадочную русскую душу, за нашу духовность и за наш великий русский авангард.
Вот. Но я лично не держусь, это я как бы приветствую тех, кто держится. А для меня эта выставка как бы не то, что невероятное счастье, а большое событие моей творческой биографии. Объясню, почему. Прежде всего, очень мужественно музей Василия Церетели, группа кураторов этого музея, сделали гигантскую работу. Архитектор сделал феноменальную инсталляцию. Но главное, они интерпретировали художника, они его реконструировали, потому что я сам автор, я вижу себя ретроспективно и вижу связи, вижу взаимоотношения. И я вижу в каждом случае лицо, и это, и этот художник для меня как бы странен, и интересен, и странен, и тоже время он меня возбуждает. Я как-то спросил Илью Кабакова, как ты? Он говорит, ну вот, я работаю на Илью Кабакова. То есть не существует человека, Илья Кабакова, а существует художник. В этом смысле я хочу сказать тоже. Я не Александр Косолапов. Я смотрю на Александра Косолапова. И большое открытие для меня было в этой выставке, что целое поколение новых людей для меня, зрителей, они приняли эту выставку. Я служу это по инстаграмам. Это 30-летние люди, у которых нет препятствий читать английские надписи, которые были на Западе, которые понимают концепции современного искусства значительно лучше, чем представители моего поколения, даже художественного поколения. В общем, это для меня, как для художника Косолапова, это большое-большое, что ли, событие и большой праздник.
Илья Кабаков, я работаю на Илью Кабакова, замечательно звучало. Это как раз к вопросу о том, еще раз лишнее подтверждение, что, увы, а может быть, не увы, но это объективно так, к русскому искусству современному от жгучего интереса нет, но есть отдельно состоявшиеся наши художники там. При том, что, ну вот, Илья и Эмилия Кабаковы, они же сейчас вдвоем они в одно слово пишутся, приняты и там, и у нас была ошеломительным успехом, пользовалась его выставка несколько лет назад. В парке культуры, по-моему, она происходила. Я к чему? Молодые нынешние русские художники вам известны?
Вы знаете, ну, естественно, я знаю там Павленский и еще каких-то... Вообще, я знаю мало русских художников в силу того, что, на мой взгляд, они во многом вторичны по отношению к западному искусству. Так что если вы, в принципе, следите за современным искусством, а потом кинете косой взгляд случайный на русскую арену, то вы найдете, неважно, какие имена, но вы найдете какие-то параллели, сходства и все прочее.
Повторы и интерпретации.
А вам не кажется, что это было всегда?
Ну, нет.
У нас нет.
Ну, нет. Ну, слушайте, вот тренинг Кока-Кола на Западе нет, я не видел.
Это нет. А знаете почему? Мне почему-то кажется, что вот эта ситуация единого пространства искусства, оно сейчас нам позволяет делать какие-то, ну, самостоятельные сопоставления, которые чем-то могут, ну, открыть какие-то новые углы, показать что-то новое. Но вот мы опять-таки за кадром говорили, Ирина Александровна Антонова сейчас в Пушкинском сделала сопоставление русских передвижников и импрессионистов. Ну, согласитесь, интересное сопоставление.
Да, но ничего общего.
Вы знаете, что меня как раз эта выставка поразила, то, что как бы вербальный текст, он не соответствует зрительному ряду. Вы не можете великолепную совершенно живопись французов соединить с Репиным или с Крамским. Вы видите просто большой водяной ров, который никто перепрыгнуть не может.
А здесь
я
уже
как
идет...
зритель не могу.
А здесь уже идет ваша тема, потому что передвижники говорили, ой, как там мне интересно, в Париже, возвращались в Россию, начинали опять грязью писать, простите, ну, не
да,
очень.
Да, я читал письма Репина.
Вот это вот ощущение, это идеологические проблемы.
Послушайте, ну, когда Третьякову пишет Мясоедов после того, как Павел Михайлович приобрел женщину, залитую освещенную солнцем, Серова, мы помним этот портрет, да? Он пишет: уважаемый Павел Михайлович, с какого времени вы стали прививать в вашей галерее сифилис? Пишет академический.
Да. А Репин пишет, как хочу вернуться и написать девушку-чернявушку. Это он с Елисейских полей пишет.
При том, что вечер в кафе, мы помним картину Репина. Хорошая картина, и за хорошие деньги недавно ушла.
Нормально.
За более чем хорошие деньги.
Сидеть на Елисейских полях и думать о девушке-чернявушке, нужно все-таки иметь что-то в голове.
Но Илья Ефимович вообще был эксцентрик, по большому счету.
А жена его тем более.
А дочь его, если верить Корнею Ивановичу Чуковскому. Так вообще, ну сейчас мы уйдем в биографию. Кстати, хороший художник.
Очень хороший.
Илья Ефимович.
Очень
хороший художник. Я никак не могу понять, почему до сих пор у нас не было мощной выставки Репинской.
Ну, значит, все впереди.
Монографически. Мы начали вот этот цикл, мы упомянули Третьяковскую галерею, начали с Левитана всю эту серию, и народ снес там перила. Пик популярности этих выставок был Серов,
да, великолепный,
что было совершенно неожиданно, потому что разводили руками кураторы и говорили: дорогие, ну это же есть все в Третьяковской галерее, ну не надо двери высаживать. Да? Вот. Это к тому, что не представлено современное искусство у нас. Хотя у нас площадок сколько?
Ну, площадок сейчас много.
Много площадок в Москве. Ну, минимум 7, 8, 9, а то и 10 больших. Считать, загибать пальцы.
Я не знаю, насчет вторичности отечественных художников, это чего не хватает? База у нас, извините, всегда одинаковая.
У нас
все-таки художников профессиональных готовят, опирая их на академическую базу, да?
Можно я отвечу, да?
Да, простите.
Ну, французское искусство вот, в начале 20-х годов, кого мы с созвездием, Матисс, Пикассо, великолепнейшие художники, там, да, и так далее, можно набирать, да, Джакометти и так далее. А почему их сейчас нет? Что такое Париж сегодня? Это ноль? Что ходить по парижским выставкам, что вы увидите? Западных художников.
Современных?
Не я говорю, да. То есть искусство, оно выбрасывает как вулкан. Оно создает что-то, а потом накапливает. Вот, может быть, оно выкинуло наше поколение, а сейчас оно накапливает. Я не берусь судить об этих вещах.
Тогда нам осталось 30 лет подождать.
Возможно.
Чтобы выбросило вот это вот лава выплеснулась.
Да.
Потому что, ну, сейчас что получается в сухом остатке? Китайцы?
Ну, китайцы вторичные, опять, потому что Эй Вэйвэй учился, жил в Нью-Йорке.
В Америке, да.
Учился в Америке. Эй Вэйвэй даже воспринял идеи Косолапова, когда он цинские вазы пишет Кока-Колу и разбивает.
А, это
Ленин Кока-Колу он видел. То есть он с мира по нитке собрал. Когда увидите его выставку, если вы хорошо образованы и знаете искусство современное, вы увидите, откуда и что он взял. Так что он очень хороший художник, замечательный человек, борец за все-все права, но я бы не назвал, что есть китайские художники, которые могут встать в ряд с лучшими западными художниками, как Кифер, там, как ранний Дэмиан Хёрст и так далее. Поэтому эта проблема...
Ранний. Хорошее уточнение, ранний.
Ну, абсолютно ранний, потому что он стал блокбастером, а блокбастер должен приносить деньги, и они становятся все хуже и хуже. Эти художники проваливаются как художники, но приносят все больше денег. Это один из феноменов рынка.
То есть рынок убивает художника, так получается?
Мы не можем так сказать. Это было бы слишком упрощение.
Можно сказать, что видоизменяет художника?
Дипломатично.
Я думаю, что общество так строится, что деньги голодные, и они с голоду бросаются, в данном случае, на больших художников, и заставляют их работать на себя, и съедают художников, и
вот.
Все прочее. Да?
Значит, съедают, ну, не уничтожают.
А как вы думаете, сейчас вообще существует, я боюсь ошибиться в термине, но он как раз, по-моему, по-немецки, этот термин звучит как «кунстволле», воля искусства некая. Существует ли, по-вашему, сейчас такое или нет?
Вы знаете, что как-то у Полянского спросили, у вас есть любимые режиссеры? Он сказал, у меня нет любимых режиссеров, у меня есть любимые картины. Вы знаете, что есть отдельные феномены. Вот когда вы идете по большим выставкам, вы смотрите дрянь. Все. Но когда вы носите что-то, вы носите и долго переживаете и несете. Точно так же, как современный кинематограф, Каннские фестивали или Оскары и все прочее. Вот там половина фильмов вы, естественно, не принимаете, или большую часть. Я думаю, что поиски, они всегда есть, но это вещи, которые созвучны вам, и в которые дают вам отклик на какие-то проблемы, которые внутри себя. То есть есть запрос, есть ответ. И я, несомненно, вижу, что есть и будет всегда. Но нет таких богатых и мощных явлений, которые были в начале 20 века, как русский авангард, как французское искусство, как в 60-е годы американское искусство мощно поднялось. Это явление. Они не происходят каждый день. Вот что тут проблема.
И не сильно зависит от воли художника?
Ну, понимаете, художник вообще, чтобы выжить художнику и стать художником, и продолжать быть художником, это такой волевой процесс, это высочайший профессионализм, плюс пройти все сито современных отборов и все прочее. Вот это и есть воля художника. Если вы выжили, остались, вот остаток, он и есть. Есть великие художники. Почему? Мы можем их отобрать, конечно. Они всегда присутствуют, которые выдержали это. Точно так же, как в кинематографе, в литературе, в поэзии. Я не думаю, мы как бы в пустыне сегодня проживаем. Есть, безусловно.
Скажите, московская выставка, она как-то что-то вас зацепила? У вас какие-то интересные новые для вас направления? Вы сейчас будете как-то их чувствовать и двигаться по ней? Я так пытаюсь осторожно это сформулировать.
Вы знаете, у меня за эти годы выработалась философия. И то, что я делаю, я не думал, что, возможно, приехав в Россию, я счастлив, что я сделал эту выставку здесь, я счастлив, что мои картины увидели Москву. Но я не был уверен, что мои картины увидят зрителя, и у них будет перекличка, или у них будет диалог. И вот то, что я говорю, я нашел свою аудиторию, это фантастическое явление. Вот эти люди, которые на инстаграмах выставляют мои работы, это же волевой акт. И,
добровольный акт.
Добровольный акт, и они, люди фиксируют то, что их трогает, то, что, на чем они думают, чем они наслаждаются. Так что вот это есть действительно удивительный феномен. Это удивительный феномен.
Ну, жаль, остается меньше минуты. Жалко, мы не поговорили о единоборстве Кока-Колы и художника Косолапова, потому что это вообще отдельная история.
И очень хотелось поговорить про страсти по Малевичу.
И очень хотелось поговорить про Карлу и Линдею Профер, и про Нью-Йоркский ваш круг. Но я думаю, что в следующий раз, Александр Семенович, когда вы к нам приедете, приезжайте, и мы поговорим, мы уже круг тем очертили. А пока я всех призываю до 11 февраля на Гоголевский спешите успеть увидеть ретроспективу Александра Косолапова. Спасибо большое, что нашли
спасибо
время.
Спасибо вам большое.
Спасибо огромное.
Спасибо. Всего доброго. Это были «Действующие лица». Пока.
О главных событиях, о действующих лиц. Слушайте по будням в час дня. В час дня. После выпуска новостей.